Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Темы дня» на радио «Комсомольская правда» Ижевск. Сегодня с вами я, Ксения Авахрушева. Марина Мерлачева у нас сегодня отдыхает. Хорошего ей отдыха. Но мы сегодня обсуждаем довольно серьезную тему. И я хочу представить нашего гостя. У нас сегодня в гостях Анатолий Всеволодович Карепанов, старший тренер сборной Удмуртской республики по легкой атлетике. Добрый день.
Добрый день.
И мы еще ждем Александра Ильича Варшавского, министра по физической культуре, спорту, молодежной политике Удмуртской республики. Он должен подъехать, немножко задерживается, но подойдет к нам в эфир. И как вы уже могли догадаться, сегодня мы обсуждаем санкции, которые введены против российской сборной ВАДА. И мы сегодня будем пытаться понять, как они отразятся на наших удмуртских спортсменах. И вопрос, который я бы хотела сегодня обсудить с нашими радиослушателями, то есть с вами, будете ли вы смотреть летнюю Олимпиаду 2020 года, если спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом? Будете ли вы смотреть Олимпиаду, либо вы считаете, что эту Олимпиаду спортсмены должны просто бойкотировать и не ездить туда? Пишите на Viber 8-912-007-0806. Также мы принимаем ваши звонки по телефону 94-50-94. В общем, очень хочется услышать ваше мнение по этому вопросу. Я напомню еще раз, что 9 декабря ВАДА, это исполком Всемирного антидопингового агентства, лишил нашу страну права выступать на Олимпиадах в 2020 и в 2022 году под своим флагом. Спортсмены, которые докажут, что они не употребляют допинг, они смогут выступать под нейтральным флагом. И наша страна может обжаловать это решение в течение 21 дня. Но, как считают эксперты, вряд ли это получится. Но мы посмотрим. И проблему спорта вот эту мы сегодня и хотели обсудить. Ну, пока у нас Александр Ильич, министр спорта, в дороге, он к нам едет. Вопрос к Анатолию Всеволодовичу. Ваше мнение, вот как, когда вы услышали вот это решение ВАДА, что вы подумали, ваше мнение какое?
Ну, мнение очень плохое, конечно. Новость плохая, как говорят. Я думаю, что были какие-то планы, шансы на участие наших олимпийцев в 2006 году под своим флагом, с гимном. Ну, это было бы здорово. И это бы, наверное, привлекло больше нас, россиян, к олимпийскому движению.
Александр Ильич к нам подъехал. Здравствуйте, Александр Ильич.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Александр Ильич, ну, вам сразу, как говорится, с корабля на бал вопрос. Что вы почувствовали и ваше отношение к решению ВАДА по отношению к сборной нашей страны?
Ну, конечно, очень горько. И ощущение такой несправедливости по отношению к тем ребятам, которые тренируют всю свою жизнь и видят цель своей жизни в достижении наивысших результатов. С одной стороны. С другой стороны, конечно, очень горько за страну, потому что это, в общем-то, это, конечно, удар по нашему престижу и в нашей национальной гордости. Но с одной стороны. С другой стороны, любая проблема, она открывает, за собой несет еще новые решения. И мне кажется, что те ресурсы и те усилия, которые мы сейчас тратим на то, чтобы добиться признания от западного мира в плане там олимпийских игр, там, того, чтобы привести там как можно больше медалей, там соревнований самого высокого уровня, их можно было бы сейчас, если правда как бы сократится наше участие в этом процессе, можно было бы перенаправить на наш внутренний рынок, на наши внутренние потребности, на строительство новых спортивных сооружений для детей, для будущих спортсменов, на развитие нашего внутреннего спортивного мира, на то, что было в Советском Союзе.
Ну, когда... то есть на массовый спорт как-то переориентироваться, да?
Ну, массовый спорт, ну, в любом случае, эта задача стояла, в общем...
Всегда.
Ну, конечно, да. Но дополнительные ресурсы для этой, для выполнения этой задачи, они совершенно лишними не будут.
Александр Ильич, а вот как много ребят, удмуртских спортсменов, входит в сборную страны? Ну, чтобы понять, вот, что они потеряют в связи вот с этим решением ВАДА.
Ну, вообще у нас по всем видам спорта 241 человек входит в национальные сборные. Если говорить про олимпийские сборные, то это 180 спортсменов. Тут не олимпийские, извините, а базовые виды спорта. Я это говорил, олимпийские нет. Угу. 180 спортсменов. Это, конечно, немало, да. Но вообще наша цель больше 200. Так вот, потому что от этого мы получим больше субсидию федеральную. А для нас это немаловажно.
Да.
А скажите, вот это решение как-то повлияет на наших ребят? Вот на эти 180 человек, которых
вы назвали? На эти 180 человек непосредственно не повлияет. Повлияет на кандидатов в паралимпийскую сборную, это 8 человек, и на кандидатов в олимпийскую сборную, их у нас 13. И на них, безусловно, это повлияет, потому что у них сейчас идет вот цикл подготовки непосредственно к Олимпиаде, и сейчас разрабатывается план тренировочных мероприятий, там подводящих мероприятий, питания, фармакологии разрешенной, закупки экипировки соответствующей. И времени осталось очень мало, но надо принимать решение, начинать готовиться или нет. Угу. Собственно говоря, те ребята, которые являются кандидатами, они решение для себя приняли, они готовятся. Но морально, конечно, это намного сложнее делать, когда ты не понимаешь, попадёшь ты или нет, потому что это всё-таки сверхусилие.
Такие подвешенное состояние такое
очень
получается.
Очень морально,
да,
очень
ведь?
Тяжело. Поэтому все тренеры стараются содержать такую атмосферу среди своих воспитанников, спортсменов, чтобы у них было как можно меньше возможности погружаться в эту вот информационную вот эту войну, в эту бушующую, и думать о том, что может что-то не состояться.
В общем, любое... не читать интернет.
Да, любое сомнение, оно будет трактовано против тебя.
Да. И, кстати, мы сегодня задаем вопрос нашим слушателям. Ага, будете ли вы смотреть Олимпиаду, если наша сборная будет выступать под нейтральным флагом? И вот мне уже поступают ответы. Люди пишут, да, мы все равно будем смотреть Олимпиаду. У нас на связи Владимир Каманцев. Одевайте, пожалуйста, наушники, уважаемые гости. И мы сейчас пообщаемся с Владимиром в прямом эфире. Добрый день, Владимир. Алло.
Добрый день вам.
Да, добрый день. У нас в студии Александр Ильич Варшавский, министр спорта Удмуртской республики, и Анатолий Всеволодович Карепанов, старший тренер сборной Удмуртской республики по легкой атлетике. Такой у меня вопрос к вам, Владимир. Я знаю, что вам нельзя комментировать решение ВАДА, но хотя бы понять, какой у вас настрой вообще, готовитесь вы к Олимпиаде все-таки, или что у вас, как вообще сейчас?
Не то чтобы нельзя комментировать, просто каждый должен своим делом заниматься, я считаю. И мы тренируемся дальше по-прежнему, так же, как наши биатлонисты выступают сейчас, готовы выступать, и мы. Так что ничего не меняется, мы работаем в прежнем режиме и ждем дальнейших указаний.
Ага, а к какому турниру-то вы сейчас готовитесь? Вы уже к Олимпиаде начали готовиться или у вас еще какие-то...
У нас постепенно, у нас теперь международный турнир будет в Югре, Кубок Югры, куда мы тоже приглашены.
Это ближайшее, да?
Да, но и дальнейший чемпионат Европы будет в апреле месяце.
Ну и в перспективе все-таки Олимпиада 2020 года.
Конечно, конечно, это самый пик, к чему мы готовимся.
Угу. Все понятно, все, настрой есть, продолжаем готовиться. Спасибо вам большое, Владимир, удачи.
Всего удачи и вам.
Спасибо. Я хочу представить нашим слушателям, с нами был на связи Владимир Каманцев, следж-хоккеист, наш знаменитый, легендарный даже, можно сказать, участник сборной России по следж-хоккею. И, кстати, недавно, 9 декабря, команда Владимир Каманцев и Дмитрий Галкин в составе сборной России завоевали бронзовые медали на международном турнире в Канаде. Про это писали наши СМИ. И я хочу сказать, что как раз 9 декабря, когда ВАДА вынесла вот это вот свое решение. А сейчас у нас короткий перерыв. Вернемся после рекламы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск. В студии с вами Ксения Вахрушева. И мы продолжаем обсуждать такую злободневную тему. Это решение ВАДА против, по поводу нашей сборной российской, когда было решено запретить выступать нам под российским флагом, а допускаются только чистые спортсмены для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. И сегодня мы с гостями, у нас в студии Александр Ильич Варшавский, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской республики, и Анатолий Всеволодович Карепанов, старший тренер сборной Удмуртской республики по легкой атлетике, обсуждаем этот вопрос. И вот я хочу напомнить или рассказать тем, кто еще не в курсе, что 11 декабря российское антидопинговое агентство агентство «Русада» дисквалифицировало на 4 года нашу землячку, бегунью по природному рельефу Наталью Садилову. И сейчас Наталья с нами на связи. Отмечу, что Наталья не профессиональная спортсменка. Она занимается бегом просто потому, что ей это нравится, она любит это. И официальная версия отстранения от соревнования – это использование или попытка использования запрещенной в спорте субстанции мельдония и уклонение от сдачи проб. То есть два момента. И эта информация разлетелась в СМИ, ушла в соцсети. И вот сейчас Наталья нам расскажет, на самом деле, как это все было, свою историю, чтобы мы понимали, что называется такой рассказ из первых уст. Наталья, вы с нами? Добрый день.
Да, я с вами, всем здравствуйте, готова рассказать.
Да, что-то. Да, здравствуйте, Наталья. Да. Ну, расскажите, как говорится, из первых уст, что там у вас произошло?
Да, хорошо. Я хотела бы начать с того, чтобы в первую очередь, ну, вот как вы уже начали говорить, объявить, что я занимаюсь бегом только как любитель. И даже для любителя мои результаты, ну, они ниже средних, так скажем. Я люблю бег как процесс. Для меня это исключительно хобби. В первую очередь для здоровья, для общения, для нормальной полноценной жизни. Я очень вас прошу выслушать мою историю до конца, а потом я смогу ответить на ваши вопросы, если они возникнут.
Да, конечно.
12 мая я решила преодолеть абсолютно новую и амбициозную для себя беговую цель длиной 100 километров. Выбрала для этой цели забег «Урал Ультра Трейл» в городе Екатеринбург. Я уже бегала там в прошлом году. Мне нравится этот забег, организации, трассы, ну и то, что он не так далеко находится. Купила слот, билеты на поезд, оплатила гостиницу и начала долгих 8 месяцев готовиться к этому мероприятию. Бегаю я меньше 4 лет и ставлю себе новые цели исключительно ради самопреодоления. Ну, ради проверки своих возможностей, что же я еще могу. Никаких спортивных амбиций, а я способна адекватно оценивать свои возможности, только преодоление, красивая медалька для моей коллекции и удовольствие от бега. Это все. На финише гонки ко мне сразу подошел представитель «Русада» и сказал, что поскольку я являюсь победителем этой гонки, я прибежала третьей среди женщин, а их всего было 10 финишировавших, мне необходимо пройти процедуру проверки на допинг. Я ответила, что у меня очень мало времени. Через 2.5 часа отходил мой поезд домой. А мне очень хотелось помыться, переодеться после 16 часов бега по грязной пыльной трассе, ну и элементарно поесть, отдохнуть. Комиссар заверил меня, что это не займет много времени, если я сама не буду препятствовать этой процедуре. Однако сдать анализ в необходимом правилами УСАДА объеме мне так и не удалось, поскольку мой организм, измученный жарой, она в тот день было 28 градусов тепла, и длительной нагрузкой, видимо, был сильно обезвожен. Я предприняла 4 попытки, но добраться до нужной отметки в баночке, так скажем, мне так и не удалось. Очень сильно нервничала во время всей процедуры, потому что мне так было видно, что я всю гонку спешила к финишу, преодолевая столько всего на своем пути, чтобы, по сути, успеть на поезд. Ну вот сама себе поставила такую мотивацию, чтобы, так скажем, было больше шансов, так скажем, прийти к финишу. И была вынуждена потратить все вырученное у самой же себя время на какую-то, ну, странную и ненужную для меня, как любителя, процедуру. Много раз я прямо там на месте прямым текстом заявляла о том, что я не хочу во всем этом участвовать. Я готова отказаться от всего, и от места, и от рейтинга, и от медалей, и от призов. Потому что для меня, как любителя, это все не важно. Я достигла своей внутренней цели, я преодолела все свои страхи и трудности для себя лично, я уже герой. Все. К чему-то большему я не стремлюсь. Но комиссары упорно настаивали на продолжении процедуры, как будто от этого зависела судьба всего российского спорта, в принципе. В итоге мне пришлось написать в протоколе, что я отказываюсь от продолжения процедуры, поскольку оставаться, продолжать все это, потом опять же покупать билеты, искать себе ночлег, ну, мне, если честно, совсем не хотелось. На самом деле я и не думала, что для меня это обернется тем, вот что сейчас происходит. Через 2 недели я получила от РУСАДА решение, в котором было указано, что мне грозит дисквалификация на 4 года за нарушение 2 пунктов. Отказ от прохождения процедуры и использование запрещенных препаратов. Оказалось, что несмотря на то, что процедура сбора пробы не была завершена по всем правилам, они все-таки отправили ее на экспертизу, где и выявилось, что в моем анализе обнаружен мельдоний. Конечно, я выслала Русада ответ, где указала на нарушение их же собственных правил. И уже тогда мне показалось, что ситуация абсурдная. Ну, то есть я вроде как бы отказалась от задачи анализа, и в то же время я его сдала. Странно. Не стала отрицать, и в том же ответе я им написала, что мельдоний в моем организме мог содержаться, поскольку в феврале этого года я действительно принимала мелдронат для улучшения общего состояния здоровья. Нагрузка в тот момент была очень высокой. 28 июня мне пришел ответ от Русада с окончательным, как мне тогда казалось, решением, в котором уже был указан один пункт – отказ от прохождения процедуры. Но с теми же 4 годами дисквалификации. На мой взгляд, достаточно строго, особенно для любителя, который не рвется в легкоатлетическую сборную России. И вроде бы на этом можно закончить историю, но наступает всем известная дата 9 декабря. И по непонятному мне стечению обстоятельств, ровно в эту дату, по прошествии полугода, Русалик передает сведения по моему делу в УФЛА, а она, в свою очередь, пишет мне письмо, в котором содержится такая информация. Так и так, мол, Наталья Николаевна, вы обвиняетесь в нарушении антидопинговых правил по двум, внезапно, пунктам. Отказ от прохождения процедуры и использование запрещенных субстанций в виде мельдоний. На мое письмо с опровержением информации, предоставлением копии решения, которое на тот момент было на моих руках, ВФЛА ответила, ничего не знаем, подавайте в апелляцию в арбитражный суд города Лозанн.
Ну и что будете делать? Вещи.
Да. Я думаю, что я буду подавать апелляцию, вопросов очень много. Угу. Интересные вещи продолжились, и через 2 дня я получаю новое решение от РУСАДА, датированное уже 11 декабря, где содержится точно такая же информация, как и в документе ВФЛА. Ну, как же так? Получается, что ВФЛА ссылается в своем документе на информацию, предоставленную от РУСАДА, которая была оформлена более поздней датой. Ну, как-то странно, действительно.
Ну, все понятно.
Почему вдруг РУСАДА меняет свое решение, уже озвученное мне в июне, причем даже не предупредив меня и не пригласив на повторные слушания, что они обязаны сделать.
В общем, понятно. В общем, то есть вопросы по процедуре у вас есть, и вы собираетесь дальше продолжать разбираться с этим?
Да, я буду разбираться, но, по крайней мере, мне единственное непонятно, почему у меня претензии к российским организациям РУСАДА и ВФЛА, а подавать свою апелляцию я должна в арбитражный суд Лозанн.
Лозанн, да.
Тут ладно, наверное, спортивный комитет находится именно там, наверное, в России таковых не имеется.
Ну, с этим мы справимся. Спасибо вам, Наталья, за вашу историю. Спасибо большое, что вы ее сами нам рассказали. По крайней мере, мы теперь без всяких домыслов, и, что называется, из первых уст ее услышали. Анатолий Селдович, вот меня что удивило, что спортсмен-любитель, они разве тоже должны проходить антидопинговые тесты?
К сожалению, если соревнования являются всероссийскими, то они наравне со всеми спортсменами должны те же самые процедуры проходить. Это правило ВАДА, РУСАДА. К сожалению, просто Наталье не повезло.
Да.
Эта дисциплина впервые внесена в календарь всероссийский.
Да, если включены в календарь.
Да,
если включены в календарь не включены, то, в общем, нет, это в просто физкультурное мероприятие.
Нет, это не спортивное мероприятие. Угу. Просто не повезло. Она даже об этом, наверное, не знала, что они включены.
А как, 42 года она участвовала? То есть там нету границы?
Нет, к сожалению, у нас границ нету.
К счастью.
Да, ну, в принципе, хоть кто может участвовать. Но, честно говоря, меня поразила эта ситуация. А вот по поводу самой процедуры, то, что ее, получается, наказали и за отказ, и за то, что у нее якобы допинг. Вот это насколько правильно?
Мне кажется, только одно наказание должно быть. Скорее всего, здесь должно быть наказание за несдачу анализа.
Да. Получается, что все равно ведь нарушение это было одно, то, что она отказалась.
Да, одно нарушение – это не сдача анализа. Уклонение от сдачи анализа грамотно называется.
Угу. Хорошо. У нас осталось совсем немножко времени до паузы. Давайте послушаем комментарии руководителя Института физической культуры и спорта Александра Алабужева по поводу решения ВАДА. Что он сказал? Слушаем.
Здесь есть вина и спортсменов. Вина и организаторов, и числа спортивных чиновников, замешана не политика. То есть эти все факторы, они сыграли, на мой взгляд, такую вот роль, что наших спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Мы помогаем нашим студентам реализовать свои возможности в спорте, но самое главное – подготовить специалистов. И в частности, в обязательном порядке программа у нас начинает лекции по антидопингу. Они прекрасно знают, что допинг нельзя использовать, а допинг и так далее. Они это прекрасно знают на выходе. Пока еще нет окончательного решения, это во-первых. Во-вторых, всегда может быть какая-то альтернатива. В частности, есть предложение провести эти свои соревнования. И такой случай у нас был. В 1984 году, когда Советский Союз не участвовал в Олимпийских играх, провели альтернативные соревнования игры доброй воли.
Это был комментарий руководителя Института физической культуры и спорта Александра Алабужева. Это уже мы перешли к обсуждению вопроса по поводу решения ВАДА. Институт занимается тем, что они воспитывают тренеров, которые работают в спортивных школах и также работают спортсменами. И, уважаемые слушатели, мы тут продолжаем дискуссию уже за эфиром с нашими гостями. У нас сегодня Александр Ильич Варшавский, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, и Анатолий Всеволодович Карепанов, старший тренер сборной Удмуртской Республики по легкой атлетике. И сегодня мы обсуждаем решение ВАДА в отношении нашей сборной. Я в самом начале эфира задавала вопрос с нашим радиослушателем по поводу того, будете ли вы смотреть летнюю Олимпиаду 2020 года, если спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом. И вот мне приходят ответы на Viber, что да, люди пишут, что они будут смотреть, вот, а мы назло врагам завоевывать медали. А слушатели, соответственно, их поддерживать. Ну, в общем-то, мы вот послушали несколько комментариев по этому поводу, да, и в том числе Александра Алабужева, руководителя Института физической культуры и спорта Удмуртской Республики. И поэтому мне бы хотелось уже перейти больше, наверное, к теме массового спорта, что и как у нас дела обстоят в Удмуртской Республике. Вот у нас 13 кандидатов в сборную, да, Александр Ильич от Удмуртии идет. Вот с этими-то ребятами что будет и как? Как вот и на их карьеру повлияет это решение, и мы как-то их поддержим?
Но мы сейчас ждем результатов апелляционного, ну, подачи апелляции. Да. Потом будет еще ряд таких юридических моментов. Я думаю, что в результате, скорее всего, как в общем все ожидают, что будет нейтральный статус наших спортсменов. Но, опять же, допускать будут выборочно. И в каждой федерации это решение будет приниматься отдельно. И каждая федерация отдельно будет это решать вопрос с ВАДА и с МОКом. И поэтому сейчас гарантировать, что те наши ребята, те наши 13 человек, которые попадут в олимпийскую сборную нашей страны, что они пойдут на Олимпиаду, мы не можем. Это зависит от очень многих факторов.
А когда это будет известно?
Ведь... Это может быть известно прямо вот накануне выступления.
Да.
То есть это вплоть до такого, да. То есть поэтому, как это было в прошлую Олимпиаду.
Да, да.
И, ну, можно сказать, если даст Бог, у них все получится, то такие победы будут в два раза дороже.
Ну да, потому что нервов они потратят в два раза больше.
Да, конечно, да.
Ясно. Ну, теперь хотелось бы перейти уже к ситуации у нас в республике. Вот Удмуртия – территория спорта, мы это слышим все чаще и чаще, это действительно так. Заметно, что больше людей стало заниматься физической культурой и спортом. Это даже видно по тем площадкам спортивным, которые появляются во многих уже жилых домах. Ну и в фитнес-центрах больше народу становится. Я сама хожу, и я это вижу. Вот. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас какая-то переориентация в республике происходит больше на такой массовый спорт, чем на профессиональный? Или это так мне кажется, я ошибаюсь?
Ну, во-первых, тенденция идет по всей стране, и недаром Владимир Владимирович Путин объявил национальный проект «Спорт. Нормы жизни» в рамках федерального проекта «Демография». И, ну, в самом деле, выгоднее быть здоровым, чем, то есть это проще тратить деньги на спорт, чем деньги на лечение. И, ну, спорт не как высшее достижение, а массовый спорт, который вот именно физическая культура.
Ну да.
Культура там бывает разная, в том числе физическая. И человек, который нормально получает двигательную активность, он меньше болеет, меньше склонен к каким-то нездоровым привычкам. И, ну, гиподинамию тоже никто не отменял. Еще в советское время с этим боролись. Помните?
Да.
Песня Леонова, если не ошибаюсь.
Да. Ну, смотрите, а чем вот мы можем похвастаться? То есть какие-то у нас, может быть, откроются новые спортивные площадки, я не знаю, там доступные дворцы спорта какие-то появятся в следующем году. Ну, чтобы не просто говорить, что спорт – это хорошо, но и как бы доказывать дело.
Вообще, в принципе, наша страна уже много-много лет доказывает своим, всем своим делом, что у нас страна вот, ориентирована на спорт, на физическую культуру. Еще с советского времени и Российская Федерация, ну, был момент, когда частично эти традиции там терялись, но сейчас, но они, сейчас они восстановлены, да, в общем, я считаю, не то, что в полном объеме, а в большем объеме. И подобных стран практически в мире нет. То есть это, может быть, страны там бывшего Советского Союза.
А Китай? Где все делают зарядку по утрам.
Да, ну и страны социалистического блока. То есть западные страны такого количества бесплатных занятий для детей, для взрослых, такого количества мероприятий спортивных, некоммерческих, их близко там нет. Если это невыгодно, никто проводить не будет. И государство на это деньги давать так вот, ребята, проводить и не будет.
А наше государство дает?
Наше государство считает это как так же важно, как здравоохранение и образование. Ну, также это все социально ориентированное государство дает деньги на это, да.
Анатолий Всеволодович, согласны вы с этим?
Да, я согласен полностью, потому что у нас, я вот ездил по многим странам, видел, где как проходит развитие физической культуры и спорта, и у нас самые там идеальные условия для развития физической культуры и спорта. Осуществляется государственная поддержка.
Да, вопрос в том, что спорт высших достижений в западных странах, может быть, поддерживается больше, ну, как бы там...
Денег больше.
Там где денег больше есть. Но опять, вот там вот приходит, у тебя там 10 спортсменов отбирается на раннем уровне. Из этих 10 спортсменов там в результате вырастает там 3-4 спортсмена высокого уровня. А у нас мы набираем там 10 тысяч спортсменов, понимаете, и этих детей, их всех воспитываем, и дети доходят до уровня там разрядов там первых, КМСов, мастеров, и количество потом спорта высших достижений, он может быть такой же, там порядка 10 человек. То есть процентовки получается у нас хуже, но при этом у нас все занимаются.
А где сейчас бесплатно можно заниматься физической культурой и спортом? Вот я сейчас говорю не про взрослых, я говорю про детей. Вот насколько я знаю, все-таки секции, это большинство у нас платное сейчас.
Вы
вот.
Не совсем правы. Тут я могу ответить.
Давайте.
На этот вопрос. Большинство секций как раз бесплатные. У нас есть основных два направления, где у нас развивается спорт. Это образование и спорт непосредственно. То, что в образовании, это дополнительное образование, так называемое. Это секции при школах, при спортивных залах,
да,
это учителя физкультуры.
Но
вот там секции волейбола, баскетбола. У нас огромное количество таких секций по республике, и они все бесплатные.
А если ребенок еще не ходит в школу, вот, например, у меня дочери 5 лет,
если это касается дополнительного образования, то здесь детский садик вправе принимать решение. Если у детского садика есть определенное финансирование на доп. Образование, оно очень небольшое, но оно есть. Если этого хватает на то, чтобы сделать какую-то секцию, то они делают. Если не хватает, делают это за деньги.
Но смотрите,
но
да?
формально мы не имеем права, если говорить про спорт. Угу. Большинство видов спорта, оно начинается там с 7, с 8, а единоборство там с 11, с 12 лет.
Ну, постарше уже, когда
дети,
да?
Просто с точки зрения государственного стандарта запрещено заниматься там единоборствами раньше 11-12 лет, потому что это опасно.
Ну, вот смотрите, мне вот слушатели пишут, вот Ирина написала, что да, есть там секции, да, для детей, но родители все равно вкладываются. Я понимаю, о чем она говорит, скорее всего, это и речь идет о форме, экипировке, вот каких-то таких вещах.
Вообще, если говорить про стандарт по виду спорта, это вот специальная программа по каждому там из почти 150 видов спорта, которые у нас в России культивируются, существуют вот определенные прописанные вещи. Что надо для спортсмена? Вот нужна там экипировка, выезды на тренировочные сборы, это определенное количество занятий, тренеры и так далее, и так далее. Так вот, если выполнять все эти стандарты, то потребуется, наверное, несколько бюджетов Российской Федерации. А может, и не только Российской Федерации. Это огромные деньги. И выполнить все невозможно. Нельзя объять необъятное.
Денег не хватит.
Но этого ресурсов не хватит. Если мы все будем заниматься профессионально спортом, то на это, конечно, ресурсов не хватит. И смысл тогда профессионально... Мы все тогда будем профессиональными спортсменами, и никто не будет там на радио работать, тренировать, не знаю, там столы делать, микрофоны и так далее. Все будут только тренироваться и тренировать. Это тоже, этот перекос тоже не нужный.
Ну, понятно. Ну, то есть бесплатные секции, они где-то есть, скорее всего, они при школах.
Вот у нас есть 37 школ спортивных, там, часть из них Олимпийского резерва, часть просто спортивной подготовки, которые будут в республике. Больше всего из них в Ижевске. И занимается несколько тысяч бюджетных мест у нас есть, где детей принимают на виды спорта, и потом на начальном этапе, потом тренировочный этап, и дальше идет там спортивное
совершенствование. Ну и дальше, да. Анатолий Всеволодович.
Ну вот если взять легкую атлетику, то у нас во всех районах Удмуртской республики есть отделение в детских и юношеских спортивных школах. Если взять город Ижевск, то у нас 5 детских и юношеских спортивных школ, где есть отделение легкой атлетики бесплатных. И есть комплексная спортивная школа, где собраны ведущие спортсмены Удмуртской республики. Кроме этого, у нас еще есть, занимаются легкой атлетикой в вузах Удмуртской республики. И это очень большая масса получается, самый массовый вид спорта. И он пока бесплатный.
Да, ну хорошо. Ну, то есть, вот это у нас одна минута осталась. Эту тенденцию мы будем сохранять в 2020 году, да?
Мы завтра собираемся всем спортивным активам республики. Это директора спортшкол, президенты федерации, ведущие тренеры, замы глав и главы районов. И решаем, как мы будем развивать спорт и физическую культуру в республике на ближайшие 10 лет. Вот завтра у нас там с 10 до 6 вот такое мероприятие. Я думаю, что потом результаты этого мероприятия мы сможем...
Вы нам расскажете.
Да, обязательно расскажем.
Как мы будем развивать спорт в течение 10 лет?
Да, это порядка 200 человек собирается, которые вот определяют политику развития спорта в нашей республике.
Хорошо. И... Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были Александр Ильич Варшавский, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской республики, Анатолий Всеволодович Карепанов, старший тренер сборной Удмуртской республики по легкой атлетике. И мы начали с решения ВАДА, а закончили тем, что физическая культура и спорт в Удмуртии будут развиваться. А как они будут развиваться? Вот как раз об этом мы узнаем, наверное, уже в ближайшее время.
До конца года.
До конца года. Всего доброго. До свидания.
С наступающим.
До свидания.